117.2.
Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, товарищи, люди, не люди, животные, коты, собаки и все прочие, кто сегодня пришел на 117.2.defisavito.ru, чтобы послушать этот невообразимый поток сознания. С наступившим, во-первых, это, ну, как бы такая обязательная часть, да, 5 января. 5 января не сказать «с наступившим» означает угробить радио. А если не про наступившие, то мы сегодня будем говорить про сидр. И про сидр мы будем говорить с человеком, который этот сидр варит уже...
Наверное, 5 лет.
5 лет, потрясающе. В принципе, ну да, неплохой такой стаж. Последние секунды самые нудные, кто-то пишет в чат. Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Имейте в виду, что если я читаю чат, это значит, что я его читаю не в приоритете. Поэтому, пожалуйста, указывайте, какие последние секунды являются самыми нудными, а то я ничего не пойму, к сожалению. Мы сегодня на выезде, поэтому качество звука может варьироваться от плохого к отвратительному. Прошу нас за это простить, вернее, меня, потому что звукорежиссер-то я. На этом, в принципе, вводная... вводная часть еще не закончена. Нам можно звонить по скайпу, нам можно писать в чат. Это все вот надо тоже обязательно сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы, может быть, сами когда-нибудь этим делом занимались, варили сидр или пробовали чей-то сваренный сидр, то пишите, описывайте впечатления. И, в общем, принимайте посильное участие в эфире. Скайп у нас тоже вот только что буквально... заработал. Человека, который сидр варит 5 лет, зовут Евгений Шпеньков. И как уже сказано было, он сидровар, сидродел, сидровед. Кто еще?
Сидропотребитель. Началось-то все, естественно, с потребления. Потому что Иван не совсем правильно, не совсем корректно сказал, сидр не варит. Там вообще варить нечего. Там все происходит исключительно на холодную.
Поэтому вот как сидра... раз...
Да, скорее сидродел.
Вот как раз тогда мы с этого и начнем. Что это вообще за жидкость? В принципе, что это за жидкость, понятно. Как ее сделать?
Сидр — это слабоалкогольный напиток, состоящий из перебродившего яблочного сока. В общем, это он и есть. Он бывает разных видов, разных выдержек. Из разных яблок, хотя на самом деле в идеале для сидра используется только один тип яблок.
Какой именно?
Я не знаю, как это по-русски, но по-английски это называется bittersweet, сладко-горький. Я даже не знаю сортов, моделей яблок, из которых это делается. Я просто знаю, что они должны быть bittersweet. Из Антоновки нельзя.
Почему?
Потому что там мало сахара, Антоновка есть кислое яблоко, и недостаточно сахара, соответственно, не из чего будет дрожжам выводить этанол, алкоголь, и сидр не получится, собственно, сидром, это получится просто кислятина, в которой будет немножечко какого-то алкоголя, и смысла в этом не будет, это будет кисло и не очень вкусно.
Хорошо, ну, состав, да, что потребуется? Не состав, а вот какие... приспособления и какие ингредиенты нужны начинающему, молодому, зеленому сидроделу для того, чтобы преуспеть?
Ингредиент, собственно, нужен только один. Это яблоки. Без яблок не бывает сидра. И сидр бывает только... Нет, на самом деле сидр добывает еще из груш. Я, кстати, да. никогда его не делал. Но нужны яблоки. Из них нужно или добыть сок, или добыть пюре, или нарезать их. Для разных методов переработки яблок используются разные приспособления, разные девайсы. Допустим, исторически раньше, насколько я знаю, первый сидр, который начали делать, в изготовлении этого сидра использовали жернова на гужевой тяге. То есть каменными жерновами перемалывали яблоки в пюре. Его сливали в большие жбаны. Все это там бродило. Потом это сцеживали, выдерживали. Ну как, дальше этапы уже совершенно стандартные, такие, как это делают сейчас.
Это какой век приблизительно?
Вот скажу честно, я же готовился к эфиру, я же человек бывалый, я подготовился к эфиру и освежил, что по легенде Сидр придумал Карл Великий в 10 веке нашей эры. Хотя на самом деле упоминания о Сидре были и раньше, но по наиболее распространенной легенде это сделал Карл Великий, и по той же легенде он просто сел на мешок с перегнившими немножечко яблоками, и оттуда потекла божественная жидкость, которую плебеи попробовали и решили, что это здорово из-под Карла попить сидорку. Не скажу, что это похоже на правду, но на то они и легенды, чтобы быть красивыми и забавными. О чем это я? А, о том, как исторически он делался. Помимо гужевых жерновных мельниц,
сделанных при помощи жерновов.
Не сделанных, а использующих.
Использующих жернова, да.
Ну, мы что, знатоки русского языка.
Мы же, конечно, мы грамотей.
Мы же можем его развивать, вводить неологизмы какие угодно. Итак, если бы было видео, можно поставить счетчик придуманных неологизмов во время эфира.
Можно было, да.
Делать, конечно же, этого не будем. И второй способ, исторически верный способ переработки яблок, это пресс. Так делали в Нормандии, где почему-то считается, что лучший сидр, хотя мне не очень нравится. Ну, он прекрасен, как и любой. Но мне не очень нравится. Так точно делали в Нормандии, так точно делали в Англии в средние века. И... А, еще есть легенда, что сидр родом из страны басков. Непонятно, что из этого правда, но я очень давно хочу съездить в Астурию и страну басков. Это, если что, север Апеннинского или Пиренейского. Черт возьми, где Испания?
А черт её знает.
Ваня, ты меня расстроил сейчас. Я старый знаток географии, но прямо сейчас что-то во мне плещется и не дает.
Ну да, Евгений пришел с бутылочкой. Как это на бутылочке, что написано?
Нет, это пиво.
Это пиво, всего лишь пиво, да.
Крафтовое нижегородское.
Да.
В общем, север Испании, там находится регион Астурия и страна Баскова.
Написали Апеннинский в чат.
Апеннинский. Спасибо, ребята, это, надеюсь, вы правы. Значит, Пиренейский — это Италия. Все, теперь мы все поняли. Вот, и там, в этих краях, вообще, для переработки яблок на сидр используется деревянный пресс, который представляет собой нижнюю платформу, куда закладывается продукт, измельченные на сколько-нибудь яблоки, и из этого нижнего желобка выходят, из нижнего поддона, платформы, выходят желобки для сока, который соединяется в один, под который ставится ведро, ну, какой-то сборник. И верхняя, собственно, платформа, которая прижимает все это дело, которая на резьбе, на крупной резьбе с небольшим шагом, рычагом, все это прикручивается, яблоки сжимаются. По-моему, это наиболее проправославный и эффективный способ добывания сока. Я давно хочу заколхозить сам пресс, но, естественно, руки от меня до этого не доходят. Простите, я...
Ничего.
Тут... Просто туб-диспансер, все кашляют, поэтому по-другому нельзя. Когда-нибудь я обязательно соберу сам пресс и буду его дичайше использовать и сдавать в аренду.
Ага.
Я сделаю себе много, целый парк прессов и буду сдавать в аренду всем, потому что, по-моему, это очень достаточно редкая вещь, и много кто хочет его заиметь себе. Бизнес-идея готова, приступайте.
Да, действительно. Но это, ну, насколько я понимаю, довольно большие площади, да? То есть это какого размера этот пресс?
Пресс, он примерно занимает по площади 1.5 на 1.5 метра, может быть. А может быть, если он с ручным приводом, то 1.5 на 1.5 метра это наиболее... Нет, это оптимальный размер. Наиболее оптимальный, опять я хотел сказать классную вещь. Оптимальный размер, если использовать для этого какой-то механический привод не на ручной тяге, то там может быть могут быть и больше. Но лучше и эффективнее тогда использовать несколько прессов. Но это уже следующий вопрос, это уже вопрос масштабов.
Ну, понятно. А большинство сидроделов современных, как они готовят этот нектар чудес?
Домашнее колхозное производство обычно состоит из бытовой соковыжималки, как, собственно, пока делаю я. И надо небольшой продукт плейсмент, сейчас вспомню какой. Philips, выжималка Philips, работает 5 лет, была куплена, наверное, было за недешево, и она выжимает просто-таки промышленные масштабы яблок, не пуская туда особо мусора, и до сих пор не сломалась.
Выдавая качественный продукт.
Выдавая достаточно качественный продукт, бывает гораздо лучше. Когда я сделаю пресс, это все вообще станет на новые рельсы.
Ну да, аутентичненько сделаю, будет. Хорошо, то есть, ну, этапы, да, мы, соответственно, берем эти яблоки. Насколько я понимаю, это должны быть яблоки не мытые.
Да, вот тут Ваня уже некоторой информацией обладает по этому поводу, да.
Ну, я же тоже готовился.
Яблоки мыть не рекомендуется. Нет, их можно промыть струей воды, чтобы сбить землю. Но это не обязательно. Хотя нет, хорошо бы, конечно, промыть. Потому что на кожуре яблок, как и на кожуре вообще чего угодно, любых... Ничего угодно. Ну, чего угодно. На кожуре любых плодов живут некие микроорганизмы, и среди них так называемые дикие дрожжи. Научное название их, естественно, не записал, но оно есть. И поэтому, если яблоки не мыть, то можно не добавлять никаких винных дрожжей, хотя... Добавление их ничего хуже не сделает, но хочется же все это.
Оно ускорит процесс, насколько я понимаю.
Оно ускорит процесс, но ничего радикально в продукте не изменится. Но опять же, хочется сказать, что все натуральное, что видел ты когда-нибудь, чтобы я нашу яблоню какой-нибудь гадостью поливал? Нет, не видел, а я поливал. Ну так вот, я не поливал, я ничего не добавлял, никаких лишних ингредиентов. Пока у меня... Нет, на самом деле я немножечко перестраховываюсь, когда я уже добыл сок. Сок слит в большие, там, 30-40-литровые стеклянные бутыли. Я в каждую бутыль добавляю, там, по пригоршне изюмин, потому что виноград очень... Сушеный, особенно ферментированный виноград, имеет огромное количество микроорганизмов на себе, и среди них куча этих диких дрожжей, которые без проблем... помогают яблочным, если вдруг что-нибудь не дошло.
Вот и началось, как говорится, тонкости. Тонкости, дамы и господа, берите блокноты и записывайте. А есть ли что-то еще, кроме винограда, что можно засыпать и ускорить процесс?
Это вопрос ко мне?
Да. Если среди слушателей есть специалист по сидру, то я вас прошу выключить радио, у нас один специалист только.
Нет, лучше всего, конечно, засыпать дрожжи, если ты хочешь ускорить процесс. Но радикально ускорить его все равно не получится, потому что брожение – это все равно процесс медленный. И как вот мы сейчас понимаем, он иногда даже гораздо более медленный, чем ожидалось. Поэтому сильно ускорить ничего не получится. В несколько дней все это все равно не сделается. Все равно брожение идет долго, осадок выпадает, газы выделяются, и все это долго, и пока... Не поймешь, что все закончится. Пока все не успокоится.
Сколько времени это занимает? Там? Ну, если точно, это, конечно, нельзя прогнозировать, да? От скольки до скольки по опыту?
Фаза активного брожения с активным выделением углекислого газа и активной переработкой сахара в этанол занимает на бутылку в 30-40 литров в районе от 2 недель до месяца.
А литраж бутылки влияет на срок?
Да, чем меньше... объем, тем быстрее все это. Ну, он не драматически влияет. То есть это все равно будет в районе, я думаю, минимальный срок, за который можно закончить брожение в сколько-нибудь значимом объеме, это неделя. Я никогда не пробовал, но мне не кажется, что это может произойти быстрее. Хотя если поставить объем миллилитров в 200, то он и за пару дней может отбродить.
Это какой-то изврат, по-моему, нет?
Ну, это не изврат, это эксперимент. Как не состоявшийся ученый, я тебе могу сказать, что это не извращение, а эксперимент. Ну, проводить я его пока не пытался. Но это хороший вариант, можно попробовать.
Ну хорошо, почитаем чат. Так, я пробовал сидр Евгения. Сидр через О написано. Не знаю, честно говоря, кто это написал. У нас здесь все юзеры. Юзер 12, юзер 9. Так. Клауди с большим психоактивным эффектом. Так, Клауди это, насколько я понимаю, один из видов этого самого сидра, да? Но к видам мы вернемся попозже. Да, мы вернемся к ним попозже, после перерыва. Их довольно много, насколько я понимаю, да?
Я даже не уверен, что смогу назвать их все.
Вот, очень хорошо. Это прекрасно. Так, а есть ли у вас Что случилось? Звука нет. Звук есть, ничего не знаю. А есть ли у вас яблоневый сад для промышленных масштабов?
Нет, поэтому в этом году я сижу на пятой точке и сидр не делаю, потому что с поставками затык вышел. Я жду готового продукта от одного из наших слушателей.
Ага. Отлично.
Я ожидал, что я вот сейчас вместо этой помойки буду употреблять замечательный нектар боков, но, как видите, это не произошло.
Можно, чтобы обострить немножко эфир, можно назвать марку помойки.
Марка помойки. Я, честно говоря, первый раз. Горьковская пивоварня. Горьковская пивоварня, гори в аду.
Хорошо, сгорит. Так, звук, все, звук появился, это прекрасно. Хорошо, ну, то есть, как бы, сидродел живет, как бы, если у сидродела нет знакомых с яблоневым садом, то, да.
Я просто хотел, пока мысль не ушла.
Пожалуйста.
Один из комментаторов написал «Сидор», просто слово «Сидор» — это прекрасно. Моя юность прошла недалеко от употребления разных, не сказать, алкогольных суррогатов, но от экспериментов с различными алкогольными напитками, и в это время Очаковский завод чего-то там выпускал замечательный напиток, ну, вроде как вариацию на тему сидра, но написано было именно так, это было в пластиковых полуторалитровых бутылках, и написано там было «Сидор», и это было ужасно. Если бы, и слава богу, я как бы никогда, я никогда особо не пил его, а мне кажется, когда те немногие разы, когда пил, мне было очень плохо, и я быстро понял, что пить его не стоит, и слава богу, что эти эпизоды не отбили у меня вообще охота связываться с этими вещами, с яблочными всякими алкогольными напитками.
А вот, кстати, насчет связываться, а с чего же это все началось-то, и главное, когда? То есть, сколько тебе сейчас лет?
Сейчас мне 29 лет, и это началось, наверное, когда мне было лет 17-18, когда я приехал с родителями в Англию, и получив легальную возможность посетить паб, потому что до 18 лет, по крайней мере, в те времена, сейчас я не уверен, но в пабы английские до 18 лет людей не пускали, в принципе, там было накурено, там сидели злые дядьки и выпивали. И когда с родителями я смог, наконец-то, не оставаться где-то, а пойти посетить питейное заведение, и мне родители, будучи достаточно либеральными людьми, предложили попить сидор. Нет, не сидор, а сидр настоящий, сайда. Он был марки Strongbow, естественно, основная, самая распространенная английская марка сидра. И я был поражен. Ну, к тому времени, естественно, я пробовал пиво. Мягко говоря, пробовал и был неплохо знаком с этим напитком. Но, когда я попробовал сидр, это перевернуло всю мою жизнь. Я решил, что это лучший слабоалкогольный напиток из существующих по совокупности факторов, как вкус, цвет, внешний вид, на самом деле это не важно, вкус и эффект. Таким образом, я стал тем, кем я стал.
Звучит неплохо. Звучит неплохо. Стоп. 5 лет, говорил вначале.
Делаю.
Варишь сидр.
Делаю 5 лет, сидр не варят.
То есть 5 лет, 7 лет, да, ты ждал, ожидал этого момента.
Да, я очень долго совершенно не пытался и даже не имел мысли ничего делать. Я просто пил. Когда я был в Англии, я упивался им просто как черт. Я привозил в чемоданах все незанятые килограммы допустимого веса в сумках, чемоданах, всегда занимались
бутылками?
Алюминиевыми банками, да, с тем самым Strongbow, иногда с Magners или Gamers, или...
Про марки мы еще поговорим.
Да, про марки мы говорим попозже. О чем мы сейчас?
Ты привозил?
Про мою историю. Да, я привозил в максимально допустимых объемах и употреблял замечательно здесь, угощал друзей, подсаживал их на эти замечательные напитки, и некоторых удалось весьма хорошо, среди некоторых друзей удалось разрекламировать эту вещь.
Но они, сейчас вопрос, пускай он повиснет, потому что у нас 10 секунд до перерыва. Напомню, что у нас есть чат, у нас есть скайп, можно звонить, можно писать, ни в коем случае не наоборот. Продолжаем, продолжаем наши беседы с Евгением Шпеньковым, который вот уже 5 лет самостоятельно варит сидр, и ему это очень нравится. Собственно говоря, дальше я хочу поговорить немножко про технические, про техническую часть. Вот прямо даже с самого начала, да, банка. Вот эта великолепная банка, в которой хранится яблочный сок. Пластиковая или стеклянная?
Я немножечко хочу по своим рельсам пустить рассказ про техническую часть.
Пожалуйста.
Извините. Потому что первый мой опыт приготовления сидра был ужасен. И его результаты до сих пор хранятся у меня дома, и как только их нельзя было использовать. То есть как только я не пытался их использовать, потому что когда я в первый раз попробовал сделать сидр, я, естественно, пошел прямо в бой, не почитав никакой теории, ни с чем не ознакомившись. Я знал, что что-то должно бродить, я знал, что это должен быть яблочный сок, и что должна быть какая-то тара. И почему-то мне казалось, что если тара, в которой все это бродить, будет деревянной, это будет дико круто. Не спрашивайте почему, просто я так считал. Поэтому я вырубил у бабули на даче деревянную кадушку литров на 20, крышки от которой, естественно, никогда не было. Но я тогда учился, наверное, на первом курсе, поэтому ни в химии, ни в физике, ни в чем, что могло бы мне на тот момент помочь, я особо не шарил. Поэтому я надавил уже той соковыжималкой Philips, надавил достаточное количество сока, влил его в ту кадушку, взял мусорный пакет, накрыл им и по методу бабушкиной банки с вареньем перевязал по периметру кадушки резиночкой. Подумав, что норм, прокатит, все будет хорошо, все забродит, будет круто, а дубовая кадушка поможет мне, добавив непременно отличный вкус и аромат. Стоит ли говорить, что через, наверное, месяц, я даже не сам, наверное, а кто-то из родственников, который проживал со мной в квартире, сказал, ну кто, мама со мной проживала в квартире, она сказала, что «Жень, что-то не то». Что-то она постеснялась сказать мне с самого начала, что я делаю что-то не то. Ну, в общем, через месяц мы поняли, что мы сделали 20 литров сидра, уксуса, превосходного яблочного уксуса. Более того, мы вырастили там уксусный гриб.
Боже.
Был чайный гриб. Ой, сейчас очень модный напиток камбуча. Я, честно, не знаю, что это такое, но моя жена говорит, что это чайный гриб. Ну, что это продукты, произведенные чайным грибом. Я не знаю, никогда не любил эту гадость, но помимо чайного и кефирного гриба, которым торгуют бабушки около подземных переходов, оказывается, есть еще уксусный. И вот его я тогда вырастил. Вместе с 20 литрами уксуса, которые до сих пор мотаются в банках, в бутылках у меня под кухонными столами. И рука не поднимается выкинуть, потому что все-таки в хозяйстве полезные вещи. Иногда пользуюсь. Но, тем не менее, бесполезное на самом деле иногда тоже бывает. И далее я все-таки решил на следующий год почитать о том, как это все-таки делать правильно. И где-то, наверное, у той же бабушки, которая, кстати, увлекалась производством вина из своих ягод и сада, ну, чья бабушка этим не увлекалась.
Ну,
все бабушки разные, понятно. И у нее же я позаимствовал несколько в свое время притыренных с завода химпроизводств бутылей из стекла на, насколько я помню, 20 и 40 литров, которым пользуюсь по сей день. И плюс еще я получил из нескольких источников пару таких бутылок. В общем, объем уже приличный, до сотки можно делать. Проблема в количестве сырья нерешенная. И снова я куда-то ушел, не помню, о чем было изначально.
Стекло или пластик, из чего лучше?
Отличная фраза. Есть такой фильм «Скала» с Николасом Кейджем, и там главный герой спрашивает у своего спутника: «Стекло или пластик? Стекло или пластик?» Потому что если ты не опустишь пистолет, то тебя отсюда увезут либо в стеклянном гробу, либо в пластиковом мешке. Офф-топ закончился.
Круто.
На самом деле я пользуюсь стеклом, но пищевой пластик отдельных марок, вот не подсуетился, не прочитал точных названий, но пластиковые тара для брожения тоже подходит. Нужна просто определенная марка пластика, которой у меня нет, у меня есть стеклянная, а стекло вещь инертная, в реакциях не участвует, поэтому без проблем можно использовать стеклянную тару и пластиковую нужных нужных марок тоже.
Но на вкус продукта конечного это не сильно повлияет.
Главное, чтобы материал тары никак не участвовал в реакции брожения, ничего не выделял, ничего не поглощал. Просто был инертен полностью по отношению к содержимому своему.
Написали в чат, что твоя кадушка бабушкина 20-литровая, это кадушка для кальвадоса.
Моя кадушка, это кадушка, из которой поливались в бане, наверное. Бабушка не знает, такой кальвадос. Хотя, ну, не точно, может, она и шалил по молодости, но не факт.
Хорошо, старые определились. Дальше, соковыжималка, сказал Philips, но наверняка у нее есть какие-то конструктивные особенности, которые, так сказать, не сильно-то мешают процессу. Как выбрать соковыжималку, если там представим такую гипотетическую ситуацию, что я человек, у которого нет ни соковыжималки, ни стеклянной тары, ни сада с яблоками, что характерно. Я попробовал, сказал, боже мой, это нектар, я хочу. Как мне выбрать соковыжималку?
Не сильно уверен, что смогу адекватно ответить, потому что я пользовался одной соковыжималкой. И мне нравится, что у нее достаточно высокая скорость вращения и достаточная мощность, чтобы не замедляться при сильном напоре продукта. И плюс, я думаю, сейчас все соковыжималки так устроены, что у нее широкое горлышко, потому что туда влезает целое яблоко. Кстати, очень многих шокирует, что я не вырезаю из яблок сердцевинки никогда. И вообще вскрываю яблоки только если есть явное подозрение на наличие червяков или гнили внутри, тогда, естественно, вырезаю. А лучше, если есть подозрение на наличие червяков или гнили, просто выкидывать это яблоко, потому что лишняя чужеродная органика в сидре не к месту.
То есть она напугает слушателя, она испортит к чертям всю банку, естественно.
В органической химии не сильно, что удивительно. Секу? Не знаю, уверен, что хорошего она точно не сделает, плохого, возможно, тоже, но лучше, чтобы ее не было.
Все-таки спрашивают про марки пластика.
Ребят, Google.
Да. Я не Google. Ну хорошо, пускай будет Google, но если ты подскажешь, как гуглить... Там, может быть, есть какой-то сайтик, посвященный этому делу.
Запрос пластиковый тар для сбраживания.
Ну, хорошо. Эх. Хорошо, ладно, соковыжималка. Ладно, значит, посудина, соковыжималка. Потом, закрывается это все. Чем это закрывается? Ну, блин, там перчатка, да, хирургическая обыкновенная, сойдет?
Ну, наиболее простой способ, конечно, перчатка с дыркой без дырки. Ну, естественно, лучше гидрозатвор. Нет, не лучше, на самом деле то же самое. Ну, эстетичнее гидрозатвор. Это пробка, из которой выходит... Ну, все же знают, что это такое, но можно все-таки объяснить. Тайминг-то надо чем-то занять.
Конечно.
Что это пробка герметичная, естественно, в которой есть отверстие. В отверстие вставлена трубка змеевидная, у которой есть водяной замок наподобие того, что есть в канализации. И нижняя часть водяного замка заполнена жидкостью, через которую выходят пузырьки воздуха. И таким образом можно понять, идет ли процесс брожения. И таким образом можно понять, выделяется ли углекислый газ, и, соответственно, идет процесс брожения или нет.
Ну, по перчатке это тоже, в принципе, можно понять. Если перчатка голосует, значит, да, процесс идет.
Без проблем, конечно.
Окей. И, соответственно, начинающий наш герой сидродел заливает... Заливает, закрывает это дело перчаткой, да, плотненько. Перчатка у него, естественно, сразу не наполняется. Что он делает дальше? Сколько он ждет? Он что-то контролирует, что-то он должен там увидеть в этом океане слез.
У меня немножко беспорядочное мышление. Мы же чуть-чуть пропустили еще на предыдущей ступени, что в сидр, как сусло можно назвать, наверное, так и называется. Сусло можно в него добавлять сахар, а можно добавлять мед.
Так.
Еще на этапе закладки на брожение можно что-нибудь добавить. Если ты считаешь исключительно по своим оценкам, что сок получился недостаточно сладким, а он на самом деле должен быть изрядно сладким, чтобы количество сахара позволяло выделиться достаточному количеству, произвести достаточному количеству этанола. Если, допустим, яблоки все-таки кисловаты и сахара в них недостаточно, то можно добавить сахара или меда, но это на глаз. Обычно я добавляю, на всякий случай, опять же, так же, как и изюм, А я сказал, что виноград добавляю, да? Нет.
Изюм, ты сказал все правильно.
Изюм, да. Вот так же, как изюм, я еще докидываю туда чаще меда, но мед штука дорогая, поэтому сахар тоже наше все.
Но мед-то эстетичнее, да? Потом можно как-то хвастаться, наверное, этим.
Только хвастаться, потому что по итогу никакой медовой нотки я не чувствовал, когда добавлял мед. А возможно, я просто зажлобился и слишком много его не положил.
Окей. Будем считать так. Так вот, про контроль. Про контроль, значит, что должен ожидать наш герой от этой самой банки, что он должен там высматривать и должен ли?
Он должен высматривать завершение фазы активного брожения.
То есть перчатка перестала голосовать или нет, или есть какие-то еще признаки, которые там указывают на скорый приход этого этапа?
Есть, конечно, еще один плюс стеклянной прозрачной тары в том, что там сам процесс брожения, он на удивление нагляден. Я до того, как в первый раз правильно начал делать сидр, я не думал, что брожение — это настолько визуально прекрасная вещь. Я даже снимал видео крупным планом про то, как того, как происходит брожение, то есть это непрерывное движение внутри вот этой жидкости, и оно видно невооруженным абсолютно взглядом, оно очень, очень красиво. То есть там все непрерывно движется, там все эти изюмины набухшие вместе с осадком, они всплывают, потом падают, пузырьки идут, и все это видно, все это крупно, и все это классно.
И там же мутняк, не там сильно ты что-то разглядишь, нет?
Весь этот мутняк непрерывно движется, ну, как у меня, по крайней мере, всегда есть, он просто очень-очень наглядно движется, и, естественно, в это время ты понимаешь, что брожение идет, и, естественно, в это время перчатка встает, газ выходит, и ты можешь даже приложить ухо и услышать шипение, бурление. Ну, бурление нет, шипение. Ну, бурление тоже, если пузырь поднимается с самого дна, то происходит какой-то бульк. Если приложить ухо к таре, то можно все это услышать. Для меня это было откровением. Я никогда не думал, что брожение. Я думал, что брожение это на микроскопическом уровне, и ты глазами этого не увидишь. А оказывается, увидишь, причем очень наглядно.
А что по поводу инородных элементов? Что, чего следует опасаться? Есть ли что-то такое, что ты там увидел, и все, банка со второго этажа разбить и больше никогда не вспоминать?
Я думаю, визуально? Визуально, да. Не знаю. Отсутствие брожения на протяжении долгого... Опять же, я не знаю, в моей практике такого не было. Когда сделал все правильно, оно начинается так или иначе. Может простоять 3 дня, может неделю, а потом начать активно бродить. То есть перчатка может начать вставать, но вот это вот активного визуального брожения может сразу не происходить. А может перчатка, ну, грубо говоря, перчатка встать, может начать выделяться углекислый газ, но потом через какое-то время перестать. А потом снова начать. И это тоже правильно, это тоже нормально.
Ага, что на это влияет? Почему это так происходит, собственно говоря?
Не знаю.
Так. Классно. Хорошо.
Ладно. Иван назвал меня экспертом, но я на самом деле очень диванный эксперт. 5 лет, это же не 5 лет, это же просто 5 раз.
5 раз, ну хорошо. И, вроде как довольно большой опыт все равно.
Я, не 5 раз, простите, 4 раза, потому что в этом году я сугубо потребитель.
Ага. В этом году, потому что мы сидр варим. Угу. Да. А, собственно, откуда я так много про сидр знаю? Мне не Женя рассказал. Да вы поэт, батенька, пишут нам в чат. Так, интересные нам пишут. А со скольки лет ты попробовал сидр в первый раз? Я просто прослушал, пишет нам юзер.
Я говорю, в первый раз я, наверное, его попробую. Возможно, до лет 17-18, во время каких-то школьных гуляний с друзьями, я пробовал сидор очаковский, но меня вряд ли это впечатлило. А так, чтобы попробовать хороший сидр в Англии, я попробовал его, наверное, лет в 17. Я, наверное, даже помню тот момент. В общем, я помню момент, когда меня впервые ввели в святая святых в паб. И я там получил полпинты Стронгбоу, и с тех пор моя жизнь изменилась. Все.
Так, про марки как раз вот Стронгбоу, это английский сидр, да, это один из лучших, насколько я понимаю. Какой брать? Давай так вопрос поставим.
Я бы не сказал, что он один из лучших для всех. Он считается очень ширпотребным и рабоче-крестьянским. Мне он просто очень нравится, потому что это мой первый. Это моя первая любовь. Мне действительно больше нравится сидр такой, он на самом деле более низкого класса, английско-ирландский, который в основном фасуется в бутылке-банке, наподобие пива. Есть же еще сидр нормандский, бретонский, это французский, они фасуются в бутылке наподобие шампанского, и он чаще всего покрепче, немножечко более мягкий вкус, он... По факту он лучше. Мне он нравится поменьше, но это исключительно мой вкус.
Так, осторожно.
Угу. Ничего. Вот, это исключительно мой вкус. Вот из сидра такого типа я могу выделить... На самом деле не очень распространенный майк, марка Gamers. Он очень... По-моему, есть три наиболее распространенных марки сидра такого типа. Это Strongbow, это Magners и Gamers. Нет, даже Strongbow и Magners. Те, что можно достать даже в России. То есть сейчас в России по лицензии делает Strongbow, и он, на удивление, такой же, как и в Англии. Что вот странно. Обычно, когда местные покупают лицензию на какой-то слабоалкогольный напиток, там тоже пиво, получается такое себе. Но в данном случае Strongbow делают точно такой же, как там. Ну, возможно, почти такой же. Он не везде продается, но, в принципе, стоит недорого, можно... взять попробовать. И еще я пробовал сидр испанский, как раз, по-моему, из Астурии, из одного из регионов, который, наверное, заслуженно считается родиной сидра. Хотя Карл Великий нифига не был в Астурии. Ну да ладно. И я пробовал оттуда негазированный сидр. Он совсем без газа, он упакован... Был в винную бутылку с обычной винной пробкой, потому что он был абсолютно не игристый. Просто сброженный яблочный сок. А, и еще один из комментаторов как раз говорил слово «клауди». Слово «клауди».
Мы про слово «клауди» поговорим через некоторое время, так?
Извиняюсь.
Опять мы...
Про марки, наверное, все.
Про марки, да. Ну, хорошо. У нас...
А, не, я могу еще сказать про отечественные марки.
После перерыва. Мы говорим с Евгением Шпеньковым, который 4 раза в жизни варил сидр, и поэтому знает про это дело немножко больше, чем мы с вами. Мы остановились на марках. Английские, британские обсудили. Что еще из заграничного?
Если ты еще раз скажешь фразу «варюсь варить сидр», я уйду.
Хорошо, больше не буду. Так, что еще из заграничного?
Если честно, прямо сейчас я не припомню ничего больше из заграничного, но могу рассказать про отечественные.
Да, хорошо, пожалуйста.
Хотя наверняка заграничные тоже есть, вот просто реально из головы вылетело. Есть первый отечественный сидр, настоящий сидр, который был произведен не путем добавления в яблочный сироп водки, а путем сбраживания яблочного сока. Это сидр Святой Антон от компании Яблочный Спас. Он делается довольно давно, он, по-моему, с 2003 года делается. Начал продаваться там в магазинах Стокман, а теперь, мне кажется, он достаточно в большом количестве магазинов можно найти. И он очень неплох, он бывает яблочный, грушовый, с добавлением ягод и без добавления ягод. В общем, крайне пить можно, без проблем. Есть еще пара отечественных марок. А, по-моему, сейчас есть еще сидр Келвиш. Кто его по-моему, делает? Мытище. Его тоже можно пить. Я пару раз в барах пробовал его на разлив, и он тоже имеет право. Ну и Strongbow, который сделает здесь по лицензии, он вообще то же самое, как съездил в Англию.
Хотите в Англию, но нет денег, купите бутылочку сидра. Про процесс немножко дальше, значит, у нас немного, собственно, осталось. Мы это дело залили в банке, да, в бутылке разлили. Оно у нас выбродило достаточное количество времени. Перчаточка, которой мы закрыли эту баночку, опустилась. Что дальше?
Дальше нужно принять несколько судьбоносных решений насчет вида конечного продукта, который вы желаете получить. Как то, возможно производство сидра чистого или мутного, и газированного, и негазированного. Это из крупных разновидностей. Мутный сидр — это в общем-то, немножечко полуфабрикат, не совсем готовый продукт, можно сказать. Но, например, в Англии это считается определенным даже стилем, который очень популярен. О, к слову о марках, мой любимый, вспомнил главную мою на данный момент любимую марку сидра в Англии, он, я ее видел только на разлив, он абсолютно без газа, он называется Old Rosie, старая Рози, там на этикетке такой старый трактор, видимо его и зовут старая Рози, он абсолютно без газа, он мутный, что называется Клауди, он полностью сухой, даже немножко вяжущий, то его выдерживают, по-моему, в каких-то дубовых бочках, поэтому он такой прям дубильный, вяжущий, очень специфический вкус. И что скорее из негативного, он довольно крепкий. Мне не нравится, когда сидр крепкий. Там градусов 9, много выпьешь, но лучше не надо. Ну, смотри, зависит от целей. И вот, да, это про марки. Про что мы говорили до этого?
А газировать или не газировать?
Так вот, он не газированный. Но... А, он не газированный и не осветленный. Это важно. При этом есть вариант сделать сидр газированным, осветленным. Начнем, наверное, с осветления.
Это, да, вполне.
Это покороче, тут нет никаких премудростей. Просто осветление – это фактически выбраживание, выпадение всего осадка. Это достигается просто длительным выдерживанием. 2-3 месяца, и все осядет, все уляжется, и он будет чистый, просто как роса, чистая желтая водичка на вид. Очень аппетитно и эстетично. При этом на вкусе и, кстати, на эффекте от его употребления это тоже скажется. В определенную сторону, не в лучшую, не в худшую. Просто он будет другим по вкусу. Он будет как раз чуть менее резким. Он будет чуть менее вяжущим. Потому что в осадке... Говорю о том, о чем совершенно не имею понятия. Исключительно на уровне общей эрудиции. Что в осадке содержатся какие-то активные микроэлементы, которые... Проверьте за мной, я пьяный, я не понимаю, что я говорю. Вот, ладно, про осветление закончили, слишком сложно.
Ну, действительно, да.
Давайте о том, о чем точно знаю. Это по поводу придания...
Газирования. Придания... Как и зачем? Ну, зачем, понятно, как. И надо ли?
Зачем? Это именно относится к желаемому стилю получаемого продукта. Если хочется игристое яблочное вино, сидр, по сути, это яблочное вино. Кто-то в чатике спрашивал, это яблочное вино. Если желаете получить игристое вино, то нужно его загазировать. Для этого газировка это, собственно, что? Это насыщение жидкости углекислым, не обязательно углекислым, просто насыщение жидкости газом. Сверх порога насыщения. То есть, если оно в запертом пространстве, то... Нужно каким-то образом в этом запертом пространстве насытить жидкость газом. И еще сверху, чтобы мало не показалось. Для этого нужно получить внутри запертой бутылки какой-то газ. А сделать это очень просто. Для этого нам потребуются те же самые дрожжи, которые у нас участвуют в брожении, в первичном активном брожении и в дображивании, если мы делаем чистый прозрачный сидр в осветленный. Для этого нам нужно просто для этого обязательно нужно разлить в герметичную тару, которую можно герметично, надежно закрыть пробкой. Я для этого, когда я делаю газированный сидр, я использую стеклянные бутылки, которые идут. Они либо продаются в магазинах типа Икеи с запорными герметичными пробками надежными, либо просто из-под какого-то хорошего пива, ну, дорогого пива, не факт, что хорошего. Из-под дорогого пива, там, где фарфоровые пробочки с резиновой прокладкой, мы разливаем этот сидр в эти бутылки, и в каждую бутылку мы насыпаем, по-моему, по 10 грамм сахара на пол-литра, но я могу ошибаться. Нынешний сидродел знает лучше, потому что у него свежа память. Я, если честно, два раза делал газированный сидр. В первый раз я не особо сильно взвешивал количество сахара, поэтому от обилия газов весь сидр при открывании бутылки вылетал вверх. Второй раз все получилось. Но вернемся к процессу, что закладывается определенное количество сахара в разлитый сидр, запирается и ставится уже не в теплое место. А, важно заметить, что первичное брожение, совсем же забыл, первичное активное брожение происходит в теплом помещении.
И в тёмном. Сколько градусов?
в районе хорошо бы 20-23.
Ну, то есть, обыкновенная, в общем-то, жилая комната. На кухне ты поставил эту банку, и она у тебя стоит, и все хорошо.
Ну, да. Но при том, что дображивание и осветление происходит при более низкой температуре. Когда я читал по первости инструкции, самое классное, что я видел, надо поставить уксус на ледник. Ой, уксус, черт возьми.
Сидр.
Сидр. Вот я хорошо оговорился, а тогда-то я уксус ставил. Надо поставить сидр на ледник. Это, видимо, кто-то в деревне на ледник ставил. Ну, в общем, ну, должна быть температура примерно градусов 12, 10, 15. Ну, 10-15. Будет хорошо для осветления и дображивания. И то же самое для процедуры газирования. Примерно такая же температура подходит. Наверное, 10-15 будет хорошо, можно даже меньше. Потому что дрожжи все равно работают, они работают менее активно и менее быстро. Но все равно процесс идет. И если при первичном брожении нам нужно именно получить в основном, не в основном, а полностью нас интересует выделяемый при брожении алкоголь, этанол, будем говорить научными терминами, то во втором случае нас больше интересует углекислый газ. Потому что из 10 граммов сахара мы практически алкоголя не получим, этанола, то в следующем... В этом случае, в общем, мы целимся на углекислый газ, которым мы хотим насытить наш продукт, чтобы он был игристым, и чтобы он при открывании бутылки выходил и придавал ощущение...
Особый шарм.
Особый шарм шампанского, покалывание во рту, все, что мы любим.
Хорошо. А дальше, собственно, разлив. Во что разливать? Пластик, стекло? Опять такой же вопрос, как и с тарой для производства.
Вопрос абсолютно такой же, ответ такой же, только еще проще, потому что если при брожении происходит активный химический процесс, в который вовлечь что-то лишнее просто, то когда ты разливаешь готовый продукт, то без присутствия какого-то активного химического процесса любой пищевой пластик есть... В больших городах, я думаю, в маленьких тоже, магазины для пивоваров и сидроделов, все то же самое. И все там это продается, это просто пивные бутылки для розлива пива. Все то же самое. Я лил и в пластик, я лил и в стекло. Я покупал пищевые канистры с краником. Я чаще всего делаю сидр негазированный, потому что мне он и нравится больше по вкусу. И по процессу там нету излишнего усложнения. И нету необходимости хранить его потом в бутылках где-то, в маленьких. То есть это стоит все в большой таре, из него разливается. Главное, чтобы она все равно герметично закрыта была. Потому что в сидре все равно остается какое-то количество дрожжей, микроорганизмов. И если это будет постоянно стоять, во-первых, с доступом кислорода и с повышенной температурой, то в любом случае начнется уже другой процесс, уксусное брожение, потому что интересующее нас при производстве сидра брожение... Как же оно, черт, называется? Я же это знаю.
Ну, в принципе, неважно, мы все поняли.
Спиртовое брожение – это процесс анаэробный, соответственно, который проходит без участия кислорода. А если в среду, где находится наш продукт, попадает кислород, то начинается аэробный процесс, уксусно-кислое брожение, результатом которого, собственно, является уксус. А это нам не надо. Ну, и бывают пограничные варианты, когда уже прошел какой-то процент спиртового брожения, и тут условия изменились, попал кислород, или повысилась температура, если это продображивание, или попал кислород, то посередине спиртового брожения может вдруг начаться уксусно-кислое брожение, и все, тогда можно сливать воду.
Насчет хранения. Темная должна быть тара? Или прозрачная, или это не важно, как это влияет, это как-то на там свойства сидра?
Естественно, в идеале тара должна быть непрозрачной. Как и любой продукт, от солнечного света сидр лучше оберегать. Потому что солнечный свет – это и катализатор многих негативных процессов, это и само по себе может навредить продукту во многих аспектах. Поэтому, естественно, темное, лучше непрозрачное. Недаром алюминиевые банки сейчас в ходу, потому что это наиболее толковая, толковая тара для подобных напитков.
А, так, у нас есть звонок, звонок в студии, удивительно. Впервые за несколько месяцев он произошел. Алло. Так, а Евгений, алло. К сожалению, не слышит. И это обусловлено такими техническими сложностями, которые у нас сегодня, в которые мы сегодня поставлены. Я буду передавать Евгению ваши вопросы. Давайте, пожалуйста.
Алло.
Так, вас очень плохо, у вас очень плохая связь. Я слышу, да, но очень плохо. Лучше напишите в чат. Так, а что ж, осталось буквально 2 минуты. Про виды мы так и не поговорили. Есть их, насколько я понимаю, много, но основные хотя бы несколько. Как их отличить между собой и какой больше нравится лично тебе?
Виды, я на самом деле уже объяснил, что бывает. Да, я бы назвал даже это не видами, а школами. Бывает школа британская, которая в основном содержит в себе напитки, похожие на пиво. Они достаточно сильно газированные и все осветленные. И вот и также еще в Британии очень популярен Cloudy Cider, вот этот вот мутный и достаточно крепкий. Его еще называют Scrumpy.
Почему? И как это переводится на русский?
Scrumpy.
Никак. Scrumpy. Scrumpy.
Наверняка, наверняка у этого названия есть история, но, к сожалению, я ее, конечно же, не прочитал, хорошо, чтобы вам рассказать.
Зря. Cloudy Cider, он как-то отличается по, скажем так, эффекту, производимому на выпивающего от осветленного.
Он содержит в себе много побочных продуктов, еще, возможно, живые дрожжи. Это сродни популярному некогда живому пиву. Это, в общем-то, так сказать, продукт не очень благородным может считаться, потому что это полуготовый продукт. Хотя, по сути, это вариация, это вариант нормы, но можно называть его полуготовым.
Нет, вопрос про эффект.
Да, эффект. Вот, из-за наличия много большого количества побочных продуктов, каких-то эфирных масел, то он может вызывать более наркотический какой-то непонятный эффект, более сильное срывание чердака у людей. Но опять же, все зависит от индивидуальных особенностей.
Ну вот, как говорится, ради срывания чердака мы все здесь и собрались. Спасибо вам, дорогие друзья, что нас сегодня слушали. Пока. До встречи в следующую пятницу.
Сто семнадцать и два.